Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Помоги, Господи, изжить гордыню». Продолжение беседы Александры Никифоровой с Елизаветой Павловной Азолиной, профессором иконописания в Православном Свято-Сергиевском Богословском институте в Париже. В авторской рубрике композитора и писателя Алексея Вульфова «Россия. Духовное пространство» продолжение беседы об академическом искусстве. И в завершении нашей передачи – литературная страница. Избранные главы из книги «Помоги, Господи, изжить гордыню» читает священник Андрей Спиридонов.
Молитва об обращении заблудшихся. Господи, Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся прегрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велице Твоей милости обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же, воеже уклонитесь от зла, и творите благое. Нас же всех и церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью, от всякого зла милостивно избави. Отечество наше от лютых безбожников и власти их освободи. Верных же рабов Твоих, скорби и печали день и ночь вопиющих Тебе, многоболезненный вопль услыши. Многомилостивый Боже наш, и изведи из истления жизнь их. Подай же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною Твою кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебя не ищущим, явлен буди, о еже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да всех согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.
Избранные главы из книги «Помоги, Господи, изжить гордыню» читал священник Андрей Спиридонов.
В эфире программа «Благовещение».
Воспитанная Гефсимании, встреча с Елизаветой Павловной Азолиной в августе 2011 года в Свято-Алексеевском женском монастыре в Саратове. Передача вторая. В нашей сегодняшней передаче Елизавета Павловна Азолина продолжает свои воспоминания о детстве, проведенном в Иерусалиме в Ифанской школе при Гефсиманском монастыре.
Мне было, наверное, 8 лет. И вот меня поручили, так я, конечно, игуменская, так сказать, дочь. И я, значит, мне дали, у нее было такое бюро. И, значит, стол письменный, у нее стоит чернильница, все как нужно. Ну и диван. Значит, я прихожу, конечно, надо работать досконально. Вытирать пыль надо. Я, значит, беру эту чернильницу со всем на свете, кладу ее на это и очень чищу пыль. Потом поворачиваюсь, и что я вижу? Все в черниле. Оттуда я, конечно, выскочила, как стрела, и плачу. А у нас была такая Ирина Николаевна, которая, она была арабка. Но там такие были русские школы, что эти целые поколения вырастали людей арабских, которые говорили на чистом русском языке. Mm-hmm. Совершенно русская культура и цивилизация. Когда она, значит, у меня увидела, она начала, вместо того, чтобы, ну, я, конечно, мне было 8 лет, но она, значит, выругала всех кругом, но не меня. Потому что как это, какой дурак, который мог ей поручить бедной девочке такую тяжелую работу? И все мне прощалось всегда. Простите, я о себе говорю, в общем, это неинтересно. Но я этим, как бы, я хотела демонстрировать, какие были люди, как они обращались и как это... Например, это уже с княгиней Татьяной Александровной, которая была монахиней Тамары. Эти люди были очень такие воспитанные, понимаете. И мне было 11 лет, когда она приехала. Мне было страшно интересно услышать все, что она рассказывала. И обычно я ее провожала каждый вечер после ужина. Я провожала ее к себе. Но мне было 11 лет. Я даже не отдавала себе отчет, если бы она сама об этом не сказала. Я ее под ручку. Она высокая. Понимаете? Они все высокие. Я маленький. Я ее держу под ручку. Значит, я ее веду. И она мне рассказывает вот о царской семье, о их жизни и так далее, и так далее. И вот так мы спускаемся. И когда она уже была перед самой своей дверью, и она как бы должна была войти в дверь, я ее брала так, поворачивала, такую огромную, понимаете, поворачивала, и говорю, а потом что? Ну, так как я каждый вечер с ней спускалась, она решила, что я должна у нее жить. Ну, как это сделать, чтобы у нее жить? Я тогда жила у одной матушки, которая была из Риги, сестра Анастасия, которая меня страшно любила, которая, в общем, очень за меня держалась. И мать Тамара отлично знала это. Значит, надо было это деликатно. Мы, значит, пошли к матушке Игумене. И она, конечно, ей все разрешали, если она просила что-либо. И, значит, обсуждали, как это сделать деликатно, чтобы матушку сестру Анастасию не обидеть и так далее. Но это, конечно, все-таки разрыв был очень... Я чувствовала себя предателем. Разрыв был такой очень болезненный. Но каждый вечер смягчали тем, что мы к ней подходили, ее целовали, говорили ей спокойной ночи, и все, чтобы она не чувствовала. Но я всегда себя чувствовала так немножко предателем, что так я попала. А вот такая же история у меня была с ней. Значит, у нее было окно, письменный стол и огромная ваза. И в этой вазе всегда, откуда там брались, я так и никогда не поняла, но у нее всегда был огромный букет цветов. И, значит, опять-таки, я решила, что я должна убрать, конечно. И начала я убирать. И так же досконально, как и... Да, я схватила, а эта ваза была из хрусталя, и это единственная вещь, которая у нее осталась, а кто-то ей когда-то эту вазу подарил, и она такая была синего кристалла, совершенно особая. Такая тяжелая была, что я думаю, бумс, и упала, и разбилась. Я выбежала опять-таки, как... Когда мне было там 8 лет, а тут было 11, я вылетела и прямо в коридоре в нее. И плачу, ваза, ваза. Она мне говорит, что, разбилась? Я говорю, да. Ну, ничего. Но зато это не была реакция мать Марии. Я вам другое скажу. Мать Мария, которая меня так любила. Там была такая посуда, которую сейчас, например, одна тарелка, я теперь понимаю, стоит 300 евро в Париже, если вы хотите у... А Чехвалов купить. Значит, у нее был целый сервиз, английский, шотландский, такой фарфоровый и так далее. И у меня один раз разбилась тарелка из этого. Как меня мать Мария на меня сердилась, у меня выгнала, сказала, что таких, которые не умеют с тарелками обращаться, она даже не хочет знать. А на самом деле, мое отношение с ней были тоже совершенно... Вот, значит, там мать Тамара была, это игуменская княжна Голицына, значит, и игуменская была мать Мария, и я там спала. И, значит, мать Мария мне сказала, ну, так как считали все, что я ее дочь, значит, мне все можно. И я, конечно, совершенно запросто спускался, у нее так она внизу в лестнице в подвальном таком помещении, и она часто болела. И часто сидела у себя дома, и, так сказать, в своей келье. Но мне надо было ее, я считала, что надо ее развлекать. И я, значит, спускалась, и все новости, что я могла придумать, кто что и как, и все, все ей рассказывала. И просто усаживалась у нее. Она всегда меня принимала, понимаете, совершенно просто. А когда я была маленькая, я думаю, что меня баловали, потому что я была самая маленькая в школе. Вот когда я была совсем маленькая, эти девочки на Святую Троицу, знаете, когда был в Свято-Троицком храме престольный праздник, конечно, все девочки шли пешком рядами из Вифании, а я, значит, меня привозили с Матушкой Марией вместе на машине. Потом, значит, все так стоят, прихожане, и вообще русское общество все там стоит. И мы, значит, выходим из машины. Знаете, в свое время игуменья имела такой статус, что она никогда ходить одна не могла. Всегда ее должны провожать. Потом почти к ней подойти нельзя. Она с посохом ходила. Вдруг она меня ведет, мать Мария, по всему, значит, собору. И все русские, все эти русская колония, которые смотрят, все мои, значит, соклассники. И я очень торжественно, подняв голову, иду с ней вместе, так сказать, вы меня приметили. И вот я, значит, дохожу, и она меня поднимает, чтобы она меня, игуменья, меня поднимала бы, дает мне прикладываться. И я также торжественно с ней иду. Потом, а я должна сказать еще вам такую грешную штуку. Когда мне было 7 лет, меня подвели на исповедь. А там был такой, или архимандрит. Он, значит, подошел такая ко мне, и это перед Салией, перед всем честным народом, аналой, я маленькая, и, значит, он и стоит. И 7 лет. Он мне говорит: Богородицу знаешь? Нет, не знаю. Отче нас знаешь? Нет. На меня пишет. А я сижусь и думаю, что весь храм на меня смотрит, и как это он на меня так кричит? Опозорен. Я так рассердилась, что я вернулась, конечно, очень сердито на свое место и сказала, что я с ним больше не разговаривать не могу. Все знали, что я на него сержусь. И так я и сердилась. И только на последний год, когда был обстрел и так далее, и был крестный ход на Пасху, значит, я тоже была там, и, значит, он снял свою митру и мне ее дал. Я рядом, очевидно, стояла. И он мне ее дал в руки. И все, значит, они помирились. И это был последний год. Последний год, потому что после этого был вообще разрыв, закрылся Иерусалим, и русская миссия осталась с другой стороны, а мы были с этой стороны. Значит, вот 3 года спустя, мне было 9 лет, вот наступила вот война. Тут дела пошли по-другому, наша школа совершенно закрылась, и мать Мария устроила госпиталь, военный госпиталь. Учительницы стали сестрами милосердия почти, у нас был врач, а мы, дети, старшие ученицы помогали, и мы тоже маленькие помогали. И вот помогали чем? Тем, что мы разбирали белье. И просто, потому что привозили этих несчастных раненых в простынях просто. Кровь лилась вот так. А мы должны были эти простыни, значит, откладывать, так как мы были маленькие. Но что было в этих простынях? Были куски, плоть человеческая. Просто так это бомбы или что-то такое разбивало. Вы знаете, годами позже у меня запах человеческой крови оставался в носу. Ну так, мыла таких не было, как теперь, конечно. А это никуда не денешься, надо ее опять употреблять. И в свободное время, это было время провождения тем, что мы только складывали эти, когда они высыхали эти. У нас были 2 такие матроны, можно сказать, женщины из деревни, которые так сидели и которые стирали. И вот этот жест, как они стирали, и как это, я до сих пор помню. Очень было трудно с едой. Вообще мы были отрезаны, если хотите, от Европы. Потому что мать Мария вообще всегда имела контакт. И тем более, что англичане уехали, так что все, так сказать, возможности, помощь и так далее совершенно были прекращены. А как это случилось, что я попала, да? Вы знаете, я сидела, у нас в Иерусалиме наш дом был, и были, по-моему, пасхальные, потому что это в мае было, пасхальные каникулы. И я сидела дома с отцом. И вдруг приходит сестра и говорит: вы знаете, мать Мария, а так как мой отец до этого написал письмо, в котором он меня поручает мать Марии, а мать Мария была в контакте с одним генералом английским, который точно знал фронт. И он ее предупредил, что Иерусалим будет разделен пополам. И она, значит, в тот же день послала сестру, которая, значит, приехала за мной. И я так чувствовала, это первый раз, я обычно очень любила ей возвращаться. А тут я почувствовала такую грусть прощания. И вот, так сказать, мой отец меня проводил с этой сестрой. Он нас посадил на такси так, и сказал: ну, я приеду в будущее воскресенье, в это воскресенье не смогу, но на будущее воскресенье. Это был конец, это последний раз, что я его видел. И вот 2 дня спустя убили. И дед погиб, и дядя погиб, а бабушку там прострелили. Вы знаете, они были в подвалах этого корпуса, посольского корпуса русского. Просто открывали двери и расстреливали, по правде сказать. Но, очевидно, их не до конца расстреляли, и они выскочили и бежали. Там был госпиталь французский, прямо рядом с нами. И они не добежали. И священник католический несколько лет спустя пришел в Гефсиманию, где я была, и он мне сказал, что он похоронил, он нашел моего отца на улице и похоронил его. Так что, ну, я не знаю, где даже. Так что вот так. А дед очень здорово, потому что его похоронили на греческом участке у Стефана. Знаете, у Стефановских ворот храм.
О детстве, проведенном в Иерусалиме, в Ефанской школе при Гефсиманском монастыре, рассказывала Елизавета Павловна Азолина, профессор иконописания в Православном Свято-Сергиевском богословском институте в Париже. В передаче прозвучали архивные записи хора под управлением Петра Спасского. Передачу подготовила Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение». Это муза не прошлого дня. Россия. Духовное пространство. Авторская рубрика Алексея Вульфова.
Аудитория концертных залов времен Свиридова состояла из людей, так сказать, с хорошими манерами. Это относится и к качеству преподавательского состава в творческих вузах, дававшего базис культуры и образования всем, кто стремился к серьезным занятиям в сфере культуры. Вот тому самому вот незабвенного несут. Вспомните Бурлакову Фросю из известного фильма. Она-то сама чай пьет с мамой с малиночным вареньем, а вот профессор-то у нее интеллигент высшей пробы. Вот поэтому и получались Мордюковы, получались Шукшины, получались Распутины, получались Астафьевы в результате. Советская культура 20 века, благодаря ориентации советской доктрины на всеобщее образование, сделала классиками столько людей из народа. И произошел феномен. Впервые люди не дворянской ориентации, а чисто народной ориентации. Изначально, исходный, Платонов, Астафьев, Шукшин, Абрамов, Евгений Носов, Распутин, Николай Рубцов, в музыке Свиридов, Гаврилин, в кинематографе гениальный Тарковский в гениальном фильме Андрей Рублев. Это ведь исторический феномен культуры, это ведь люди из народа, которые, пройдя через подготовку Герасимовыми, Шостаковичами в литературе Твардовского, Шолохова, Есенина, между прочим, Андрея Платонова, между прочим, они тогда, пройдя через это, и становились классиками. Ведь смотрите, они же не просто сочинили там высокоталантливые произведения, они обогатили русскую речь. Более того, они открыли в русском языке глубины бездонные, которых дна нет. Я имею в виду глубины языковые чисто уже. Ведь недаром такой страшный вред наносит современной литературе академической именно то, что заглох русский язык, что он погибает, увядает под всем этим злым воздействием. Ну и чем мы можем подытожить? Вот перед тем, как мы, допустим, поговорим о том, что делать-то, ну, собственно, так сказать, не в петлю же лезть. Академическое искусство или попросту классика ведь всегда стояло на трех китах. Как мы говорили, аристократизм происхождения, как мы говорили, так или иначе, народный, во всяком случае, национальный характер материала. Слушали Таню Танюшу, увертюру Глинки, между прочим, включая испанские, который тоже феномен. Испанцы считают это своей национальной музыкой. То есть человек настолько глубоко проникает в музыкальный материал другого народа, фольклор, что получается шедевр классический, символ музыкальный не только России, но и Испании, как «Ночь в Мадриде», как «Арагонская хота» Глинки, это феномены. Симфонии Чайковского, произведения Свиридова, эта музыка звучала в нашей программе. Ну и, наконец, самое главное, это художественное воплощение народа или страны, к которым оно относится. Выход за сугубо эстетические рамки на общественный уровень. Получение особого места в потоке культуры. Это слово принадлежит Свиридову, это выражение. Поток культуры, он говорил. То есть движение непрерывное в ней. Национальное, становящееся интернациональным благодаря богатству общечеловечности своего содержания. Лишившись, с одной стороны, естественно бытующего фольклора, что неизбежно случилось при фактическом уничтожении крестьянства как класса в России, практически уничтожено, во всяком случае, на севере страны, с другой стороны, аристократической сферы жизни, превратившейся из архангельских, останкиных, мурановых, кусковых, Абрамцевых в серию «Дач на Рублевке», понимаете, или на Кипре. Сегодняшнее академическое искусство осиротело сразу по двум базовым составляющим, изложенным мною раньше. И если в прежние времена были и вне литургические великие художники, например, в музыке это Скрябин, Прокофьев, Стравинский, Шостакович, Хачатурян, и, между прочим, как это, может быть, покажется странным, вот эта фамилия, но Валерий Гаврилин ведь тоже не был церковным композитором, я прошу на это обратить внимание. Он не писал церковно-певческих произведений, даже духовно-певческих произведений в этом жанре. Хотя это великий композитор. Чем дальше я слушаю, тем больше я убеждаюсь. И имя Гаврилина, его открытие впереди, если России суждено существовать. Что же до третьей составляющей воплощения своего отечества, то я, как уже говорил, есть и сегодня выдающиеся композиторы своего века. Но в большинстве своем, без такого воплощение отечества как современная академическая музыка, на мой взгляд, лучше обойтись. Наше отечество и так многострадально. Современная академическая музыка ушла в затвор, пишется словно своими для своих, все дальше уходит от реальных жизненных процессов, работает по инерции, на остатках ранее созданных традиций, все меньше увлекает собой, превращается в то, что на бытовом языке называют «междусобойчиком». Не следует путать с ней классику. Так или иначе, сегодня в этой области налицо процесс деградации. Потеря органики происхождения жанра неизбежно приводит и к потере органики его бытования. В любом случае, новому академическому искусству так или иначе придется сделать шаг назад, что, кстати, и делают современные выдающиеся композиторы, которые были перечислены уже в нашей передаче, к традиции, к национальным истокам, а не «вперед» в кавычках, то есть к дальнейшей изощренности музыкальной ткани. Весьма показательно в этом смысле творчество одной из, конечно, талантливейших композиторов наших дней, Ивана Вишневского, который базисом своих сочинений имеет крестьянский мелос и в то же время литургическую музыку прежних веков. Православная культура в наши дни становится уникальным хранителем, и не только хранителем, но и продолжателем именно национальных традиций: архитектура, язык, пение, иконопись. Но об этом в следующих программах. А сейчас послушаем музыку Ивана Вишневского «Величание святым бесплотным силам». Поет киевский хор «Кредо», один из лучших хоров современности, под управлением Богдана Плиша.
это муза не прошлого дня. Россия. Духовное пространство. Авторская рубрика Алексея Вульфова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Рваный барин. Но кто же он был? Он умер? Давно. А кто он был, продолжал мой приятель, задумчиво глядя перед собой. Это целая история. А это письмо? На, прочти. Я прочел и с недоумением посмотрел на приятеля. Но тут как раз приехали подводы, и нужно было отправлять вещи. Я попросил чертежи на дом, чтобы посмотреть подробней. Целый вечер я рассматривал их, и чем больше вглядывался и вдумывался, тем сильнее трогала и захватывала меня смелая мысль неведомого художника. Рисовался мне образ этого художника мощным, с высоко поднятой головой, с глубоким ушедшим в небесную лазурь взглядом. Вспоминал о письме, и мне, ничего не знавшего сути дела, начинала томить грусть. Грусть по скорбной жизни и бесчастной доли. А дня через два приятель рассказал мне подробно всю историю, в которой, как оказалось, и сам принимал некоторое участие. «Когда смотришь в прошлое, — начал он, устремляя взгляд под потолок, — точно там видел это прошлое, — каждая мелочь получает особенное значение. Окутывается какой-то розовой дымкой, и на душе становится и сладко, и грустно. Вот почему я буду рассказывать с некоторыми подробностями. Да ты и не посетуешь на меня, и они имеют свой интерес. Этот случай, о котором я хочу рассказать, должно быть тогда, а тогда мне едва минуло 9 лет, оставил тяжелый след в душе моей». Вспомнишь какой-нибудь пустяк, знакомое имя, как подымается все и выворачивает душу, и слезы набегают на глаза. Вот уже я чувствую, как голос начинает дрожать. Ну ничего, это пройдет. Василий Сергеевич, если бы жив был теперь этот Василий Сергеевич, я, быть может, сумел бы скрасить его невеселую дорогу, стер бы постоянную тревожную думу с его осунувшегося лица. Так вот, вот я и вспомнил все, все. И теперь я уже не я, а совсем другой, далекий, невозвратимый маленький мальчуган. Ясными глазами смотрю я на мир, и вокруг меня иные лица отшедшие. Человек с лысой головой, впалой грудью, сидит у стола, приложив кулаки к вискам, и думает, думает, а, может быть, тихо и незримо плачет. Темная ночь глядит в комнату, в раскрытое окно, колеблет желтое пламя свечи, и маленький мальчуган с вздрагивающим голоском спрашивает тревожно: «Вы еще не спите?» И тот с впалой грудью лысый человек смотрит долго и грустно и отвечает точно во сне: «Не спится, мальчик. Ну, слушай, эта история, как часто бывает в жизни, начинается веселенькой встречей, даже очень веселенькой. Были святки. Мой закадычный друг и сподвижник Васька, сын сапожника с нашего двора, давно сманивал меня побывать в балаганах. Ты не слыхал о нем? О, это был порядочный-таки плут и лавкач, чудесный парень. Много делишек и подвигов совершили мы с ним. Побывали такие в переделках, получили много шлепков, потасовок и дуль, но многое кое-чего и хорошего сделали. Однажды мы открыли на огородах таинственное здание и спасли старую слепую клячу. Разве я тебе не рассказывал? Это была одна из светлых страниц моей жизни. Ну, об этом после. Ну, так вот, этот самый Васька, он называл меня тоже Нака, сообщил, что где-то на поле, под монастырем, всегда на святках ставят балаганы и показывают в них всякие чудеса, выскакивают черти, палят пушки, погибают корабли. Он божился, что все это самое настоящее, заправдышнее. Я навел справки у дворника Степана, и тот заверил, что Васька сказал сущую правду, потому там кияты. И мы сбежали, захватив все, что было. А был всего двугривенный. Еще по дороге мы начали его менять на стручки и ситнички, и когда при входе на гулянье наскочили на сверкающую бахромой круглую палатку, в кармане позвякивали два пятака. Под палаткой гремел барабан, и человек в отрепанном пальто дул в огромную трубу, выпучив глаза и поворачиваясь на месте забегавшими на железных палках конями. Это была карусель. И Васька, как знаток всех этих вещей, заверил, что мы можем кататься хоть до ночи, и нам это не будет стоить ни копейки, надо только выхватывать партию. Кроме того, для начала надо заплатить по пятачку. Тут Васька ткнул в какой-то столбик с дощечкой и наказал таскать из дощечки кольца, когда будем катить мимо. В этом-то и была загвоздка. Партия так партия. Мы с Надеждой сели на коней, завертелись и принялись. Я решил взять партию во что бы то ни стало. Тем более, что парень в лохматых рукавицах, раскатывающий коней, крикнул мне на ухо: «Не удавай, Борчук!» Тут мы и принялись. И не только мы. Принялись все. Особенно горячо принялся молодец, сидевший как раз передо мной. Он был парень дюжий и с резким кряканьем рвал из доски кольцо за кольцом, каждый раз плотнее надвигая картуз. Но нам повезло. Состязание скоро кончилось, ибо парень заорал по-другому. Остановили коней и высадили молодца, который вывихнул себе на работе палец. Садили меня, требуя новый пятачок, которого у меня не было, и дозволили продолжать одному Ваське, у которого оказалась-таки партия в 6 колец. И он снова пустился добывать. Я смотрел, а он добывал и добывал. Он так навострился, что закрыли доску, и парень в лохматых рукавицах зыкнул: «До ночи тебя катать! Шел!» А Васька не стал спорить, и мы направились к балаганам. Высокие, белеющие свежими досками с пестрой группой щелкающих по ветру флагов, уже давно манили они меня призывными ударами колокола. Слышались хриплые выкрики: «Проворней! Не теряйте время даром!» Мы подобрались к самому высокому, с балконом и ярко расписанными полотнищами. По балкону расхаживал клоун и кричал разбитым голосом: «К началу, к началу! Щипать мочалу! Проворней! Проворней! Сейчас сам господин Наполеон на коне начнет палить из пушки! Бородинский бой! Конец на необитаемом острове! Появление из-под земли! Проворней!» Чудеса были недоступны. Они манили нас со стен балагана, где на крутых волнах черного цвета погибал красный корабль, на носу которого человек в зеленом фраке стрелял во что-то из пушки исполинским снопом огня, хватавшим через все море. Тут же выглядывали из морской пучины бугроватые чудовища, должно быть, крокодилы, а на бережку возле красивой крепости стоял серенький человечек в треугольной шляпе и показывал пальцем вдаль. Это, должно быть, и был Наполеон, так как клоун ткнул в него палкой, когда кричал, что сейчас сам господин Наполеон будет палить на коне из пушки.
«Подавился! Подавился! Гы-гы!» — захохотали в толпе.
Клоун в балахоне стоял, прижимая руку к груди, и трясся от душившего его кашля. Его лицо потемнело. Парень в красном плаще, дававший ему пощечины, растерянно смотрел на товарища. Очевидно, это не входило в игру. Наконец приступ кашля кончился. Клоун хлопнул себя по лбу и засмеялся. «Хе-хе-хе! Холодом подавился! Застрял в глотке вазок льду! Проворней, проворней! Наполеона играть пойду!» Эту остроту мы долго распевали с Васькой. Потом я понял всю горечь этой шутки. Все хлынули ко входу, где на невысоком помосте стоял ящик с окошечком, из которого, как хищная птица, выглядывала барыня в лисьей шубе и с сердитым лицом. Иногда она протягивала из окошечка руку и позванивала в колокол. Над окошечком, по белым доскам, было выведено углем касса, что напомнило нам о легкомыслии с двугривенным. За дощатой стеной что-то треснуло, должно быть, выпалили из пушки. — Вам тут чего? — раздался из ящика скрипучий голос барыни в лисьей шубе. — Платите деньги и смотрите. Семен, отгоняй мальчишек, публике только мешают. Из темной глубины балагана вынырнул долговязый парень в красном плаще со шпагой, и шпагой же отстранил нас. — Не проедайся! Не проедайся! Мы шарахнулись, а он взял руки в боки и заорал, что было мочи. — Сейчас начинается! Наполеон и его храбрые маршалы объявляют сражение! Проворней! Васька предложил мне юркнуть в темный проход, воспользовавшись приливом публики. Уже пригнулся, чтобы юркнуть, но зоркий глаз барни из ящика пригвоздил его на месте. И как раз в этот момент над моим ухом раздался голос. — А-а-а, сударь, и вы здесь? Я узнал приказчика дяди Василия Васильевича. Он был при полном параде. В лаковых сапогах, в сверкающих резиновых калошах, в синей чуйке, из кармана которой выглядывал уголок алого платочка, и пощелкивал орешки. — Изволили любоваться в балагане? — сладким голоском спрашивал он, гремя в кармане орешками. — Очень на знаменитое представление кияторов. — Небрис? Да что вы-с! «Нежелательно ли угоститься орешков?» «У него денег нет», — прошипел Васька. «А нам зачем деньги-с?» Обращаясь опять-таки ко мне, именуя даже взглядом Ваську, сладким голоском вопрошал дядин приказчик. «У нас тут есть самый главный. Мы его сейчас трепенем-с, 7 минут-с». Он зашагал к ящику, из которого зорко, как сердитая птица, высматривала барыня в лисьей шубе. Мы тронулись за ним. — Вам в какую цену? — ласково просила обитательница клетки. — Есть 60, в 50. — Ну вот все равно-с, без значения, — отвечал дядин приказчик, вытаскивая для чего-то серебряные часы и раскрывая их почти у самого носа барыни. — Нам надо бы на самого главного представителя, Василия Сергеевича-с. Вот и все-с. Барыня сделала кислое лицо и крикнула в темный проход. — Наполеон зовут! «Приходите не ко времени. Сейчас спектакли, а вы...» Уже совсем не ласково бросила она в пространство. Василий Васильевич для чего-то позвякал деньгами в кармане, крякнул и тоже бросил в пространство. «Это нас не касаемо». В тот же момент чей-то голос за стеной балагана прогудел глухо, как в пустую бочку. «Господин Наполеона! Хозяйка кличет!» Сейчас же появился и Наполеон. Тот самый, что ходил по балкону и кричал. Он уже успел переодеться, и теперь на нем были высокие сапоги с жестяными звездами на каблуках, вроде шпор, серый коленкоровый сюртук с крупными пуговицами, тоже из жести, и картонная треуголка. Его лицо было тронуто синькой и мелом, и было так худо, что все кости можно было бы изучить на нем. В одной руке Наполеон держал деревянную шпагу, а другая рука... Но у него и была только одна рука. Вместо другой болтался серый рукав сюртука. Он метнулся взглядом и узнал приказчика. — Мое почтение-с! — А мы к вам-с! — начал шепотом, отводя его в сторону дядин приказчик. — Вот они-с! — указал он на меня. — Племянничек будут с дяденьки ихнего Егора Егорыча, которому вы потолки расписывали при моей рекомендации. — А-а-а! — протянул Наполеон, ласково взглядывая на меня и протягивая мне руку. Он даже щелкнул шпорой. Я был не только польщен, я был потрясен и возвеличен. На глазах толпы, жадно приглядывавшейся к Наполеону, мне протягивал руку самый главный, тот, который сейчас будет палить на коне из пушки. — Орудуете? — спрашивал Василий Васильевич. — Что поделаешь? — выговорил со вздохом и трепыхнулся единственной рукой Наполеон. — Сами знаете, время теперь для моей специальности узкое, а тут все-таки 3 рублика. Хоть с утра до ночи, а все-таки плохо. Он покрутил головой. — А мы к вам-с! — сладким голоском продолжал дядин приказчик. — Вот они-с! — показал он на меня. — Очень желают посмотреть на вас на киятрах. Наполеон шаркнул ногой и надел треуголку. — Ваш покорнеющий слуга! Он так именно и говорил. — Покорнеющий! — Стал быть, им желательно в балаган, а они прокутили весь свой капитал. — А вы тут самый главный, так чтобы проникнуть можно? Тут лицо Наполеона потускнело. Он кашлянул в руку, поглядел в сторону ящика, на меня, на всех нас и еще раз покашлял. Точно у него застряло в горле. — Хорошо-с, вас двое-с... Но тут и Васька издал тоже что-то вроде «хм» и дернул меня за рукав. — Трое вас. Я попробую. — Ну, ты чай и без билет прошмыгнешь? — строго сказал дядин приказчик, отстраняя Ваську. — Нет, и он, — поддержал я. — Идти? — Так всем-с, — сказал решительно Наполеон, и его лицо стало строгим. — Тоже ребенок. Он протянул руку к Ваське и потрепал по плечу. Тот вздохнул и заморгал. Потом человек в сером сюртуке снял треуголку и мелкими шажками направился к барыне в лисьей шубе. Подойдя к ящику, он втянул голову в плечи, точно кто замахнулся над ним, и, размахивая единственной рукой, в которой была треуголка, стал что-то объяснять, то прижимая руку со шляпой груди, то показывая в нашу сторону. Барыня сидела как каменная. Она только раз повернула голову и скосила рот. После этого Наполеон безнадежно трепыхнулся плечом и почесал за ухом. И тут произошла перемена. Он, должно быть, сказал барыне что-то приятное. Она закивала головой и черкнула карандашом. — Пожалуйтесь! — крикнул Наполеон и поманил. Когда мы проходили за ним в темное отверстие балагана, я услыхал трескучий голос. — Я записала! Помните! — Это что ж-с? — выпросил Василий Васильевич. — А, — ответил Наполеон, — у ней свои счеты. Точность любит. Он проводил нас на переднее место и сказал, уходя, что сейчас начнется. В балагане было не теплее, чем под открытым небом, так как в щели прорывался с воющим свистом ветер. Наконец подняли занавес. Меня не занимали ни город на горе, ни клочья вата на полу, изображавшие снег. И зачем вата? Можно было бы навалить самого настоящего снега, и он не растаял бы. Значит, вроде как зима, и Наполеон будет замерзать, — объяснял мне дядин приказчик, пощелкивая орешки. Очень интересно. Из-за кулис вышел Наполеон, понурив голову и выпуская изо рта клубы пара. Должно быть, надо было изображать, что ему приходится туго. Фигура его внушала жалость, и пустой рукав был, очевидно, чем-то набит и висел на белой перевязи, свидетельствуя о полученной ране. — Ему теперь очень даже нехорошо. Наплен-то, — пояснял дядин приказчик, с треском сокрушая орешки и выплевывая скорлупу прямо на сцену. Как мы его, стало быть, приперли! Ему и податься некуда! Тю-тю! С ожесточением выплевывал он скорлупки. Наполеон подошел к самому краю сцены, грустным взглядом обвел нас, открыл рот, хотел что-то сказать и закашлялся. — Очень все верно-с, — продолжал объяснять мне дядин приказчик. Стал быть, мороз, и он, конечно, застудился. Ах, как верно! А Наполеон продолжал кашлять. Вдали на пустом месте, путаясь ногами в вате, остановились маршалы, судя по гусиным крыльям на шляпах. Это были два долговязых парня в позолоченных сапогах, зеленых штанах и красных плащах с мечами на боку. Один из них только что гнал нас из балагана. Но теперь он уже не имел гордого вида. Напротив, оба они, видимо, были чем-то испуганы, жались друг дружке и оглядывались на кулисы, откуда торчало дуло пушки. Наконец Наполеон откашлялся, потер грудь и, выпучив глаза, крикнул сипло: — Я победил все народы! Молчание. Василий Васильевич поднял палец. Свита вытянул шеи. Наполеон грустно покачал головой и задумался. — И вот я сжег все мои корабли, и нет возврата в славное мое отечество! — глухо проговорил он, ударяя себя кулаком в грудь. — Нет! Или я покончу дни свои на этих снежных полях, покрытых снегом, или... Молчание. Мы насторожились. Дядин-приказчик раздавил орех. — Нет! Решено и подписано! Сейчас начнется Бородинский бой! Говоря о кораблях, Наполеон показал пальцем в пространство, но там ровно ничего не было. — А зачем он сжег свои корабли? — спросил я Василия Васильевича. — Ну, так уж ему, значит, понадобилось. Васька, разинув рот, пожирал глазами Наполеона, смотрел, подставив подбородку сложные кулачки. — Храбрые мои маршалы! — воззвал Наполеон. Два маршала в плащах вздрогнули, вытянулись как по команде, повернулись, враз щелкнув каблуками, и плечо к плечу замаршировали к Наполеону, заходя, как это делают солдаты, плечом. Должно быть, они думали, что должны маршировать, потому что маршалы. — Зарядить все пушки и орудия! — скомандовал Наполеон и опять принялся ходить, стараясь согреться. Его лицо посинело от холода. А маршалы замаршировали кулисам, откуда послышался грохот барабана и звук труб. Играли знакомый марш, под который на нашей улице проходили солдаты. А Наполеон подошел к самому краю сцены и прошептал, смотря в землю: — Чую, что мне не сдобровать! Не успел он договорить, как из-под самых ног его вырвался клуб дыма, языки пламени поднялась фигура в черном плаще. — Кто ты, о незнакомец? — крикнул Наполеон, хватаясь за шпагу. Незнакомец ответил глухо, словно его душили: — «Сейчас узнаешь, но помни, что русские непобедимы!» При этих словах снова загремел марш, а позади нас публика заревела и закричала: «Браво! Пусть все силы ада идут супротив меня!» — кричал Наполеон, выхватывая шпагу. «Я — Наполеон, властитель мира и народов!» А незнакомец предсказал Наполеону, что дни его славы скоро пройдут, и кончит он свою жизнь на необитаемом острове, и тогда во второй раз увидит, с кем имеет теперь дело. Тут незнакомец заявил диким ревом: «Вот кто я! Я смерть твоя!»
Да, это была смерть! Она откинула плащ, и мы увидали скелет и косу. Наполеон старался пронзить ее шпагой, попадая в воздух, а смерть уходила за кулисы, грозя косой и корчась.
«Хо-хо-хо!» — страшно хохотал Наполеон. «Смерть! Не будет этого! Маршалы!»
Опять два парня дружным шагом выплыли из-за кулис и враз остановились, делая под козырек.
«Начнем бородинский бой!» — крикнул Наполеон. «Начнем!» — гаркнули маршалы, словно кричали на лошадей, и замаршировали к кулисам. Потом выкатили пушку и навели на город.
«Пали!»
— скомандовал Наполеон. Дым окутал все. В нем что-то мелькало, громыхало, сверкало. Наконец пальба прекратилась. Наполеон уже сидел на пушке, а перед ним стояли два маршала. Они, должно быть, спрашивали, не ранен ли он.
— Пустяки, — сказал Наполеон, махнув рукой. — Русские не хотят покоряться, но все равно идем на Москву.
— Идем! — крикнули маршалы, выхватили мечи и во главе с Наполеоном направились на Москву за кулисы, отбивая шаг.
Занавес опустили. — Ай да, Василий Сергеевич, — сказал дядин приказчик, — земляк ведь мой, — трогательно сообщал он мне, тыкая себя в грудь пальцем. — На всякие художества может. Дальше все в том же роде, пока не появился господин в рыжем пальто и не заявил зычным голосом, что представление кончено. Василий Сергеевич выходил раскланиваться, прижимая руку к сердцу, а из-за его рта вырывались клубы пара. Когда мы выходили из балагана, он уже в полосатом балахоне вынырнул из темного прохода и поймал Василия Васильевича за рукав. — Василий Васильевич, уж вы, пожалуйста, какая работа будет, чертежи какой, закиньте хозяину словечко. Дядин-приказчик сделал вдумчивое лицо. Трактирщик у меня есть знакомый. Так стены у себя в трактире хочет расписать для вкуса публики.
— Господи! — вскричал Василий Сергеевич. — Так сделай, что в самый раз!
— Да разве тут мне место? — плаксиво зашептал он, показывая на стены балаганы. — Разве так можно писать? Позор это! — Это что-с? Скосив глаз на яркие полотнища, вопросил Василий Васильевич.
— Да вот это-то и это! — ударил Василий Сергеевич по полотнищу. — А требуют, чтоб страшнее было!
Его лицо, истомленное, болезненно искривилось горькой улыбкой. — Ничего не поделаешь. Племянники у меня, сами знаете. Их в люди вывожу. И грудь вся разбита. А тут балаганщина. Тяжко.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.